«Разворот на восток».
Продолжаем разговор. Востоковед, журналист Урал Керимов, в студии «Радио Спутник», я Алексей Осин. Ну и теперь о реакциях крупных игроков, которые в глобальном масштабе взирают на ситуацию. Собственно говоря, от них тоже очень многое может зависеть. Я имею в виду такие страны, как Китай, Индия, Пакистан. Но надо сказать, что здесь есть тоже различия в подходах и довольно-таки серьезные. Вот почему, сейчас попытаемся разобраться.
Алексей, я с тобой согласен. Я полностью Китай и Индия как минимум будут играть все больше и большую роль в глобальных процессах и на международных площадках по тем или иным вопросам, в том числе и на Ближнем Востоке. Вот опять же сейчас читаю свежую ленту новостей, и, значит, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман на встрече с госсекретарем США Блинкеном призвал снять блокаду Израиля с сектора Газа. Это в продолжении реакции арабского мира. А сегодня утром министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил о том, что меры, предпринимаемые Израилем, уже давно перешли за рамки самообороны. Кстати, нужно сказать, что всю эту неделю мы слышали такую скрытую критику со стороны израильских официальных лиц, разочарование со стороны Соединенных Штатов относительно китайской позиции по данному вопросу. И встречались с израильскими официальными лицами, да, и дипломатами, представителями Израиля, и США. Но Китай продолжает свою аккуратную внешнеполитическую линию на этот счет. И было бы интересно, наверное, узнать историю вопроса в рамках китайской дипломатии, как Китай все эти 75 лет позиционировал, в общем-то, свое отношение к этому конфликту, и каковой будет роль Китая в будущем на этот счет.
Да, и важно, вот изменилось ли это отношение, когда Китай стал одной из ведущих держав мира, потому что трансформация такая произошла за последние лет 70 точно совершенно. У нас на прямой линии Сергей Санакуев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона. Сергей Феликсович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, Сергей Феликсович.
Здравствуйте, Турал, здравствуйте, Алексей, рад вас слышать.
Взаимно.
Действительно,
да, взаимно.
Действительно, Китай не очень серьезно относится к этому вопросу, и я бы как раз выделил из различных возрастов, там 75 лет, там вы имеете в виду, наверное, современной стадии конфликта, 74 года Китайской Народной Республики, но, наверное, все-таки последние 10 лет, когда у власти председатель Си Цзиньпин, Китай начинает активную международную дипломатию и, конечно, прежде всего проводит теорию сообщества единой судьбы. С одной очень простой мыслью о том, что все мы жители одной глобальной деревни, и наверняка пора уже наступило то время, когда все-таки не военным, а конфликтными путями решать вопросы, а сесть за стол переговоров. И как мы видим, они добились успеха, особенно что касается этого региона Ближнего Востока между Саудовской Аравией и Ираном. И, видимо, это гнетет гегемона современного миропорядка. И, наверное, это, я бы сказал, может, и послужило с каким-то основой и причиной того, чтобы спустить курок. И сегодня уже, наверное, в Китае не сильно питают иллюзии о том, кто больше всего провоцировал этот конфликт из-за океана.
Сергей Феликсович, во время визитов премьер-министра Израиля Нетаньяху и президента Палестины Аббаса в Пекин председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что палестино-израильский конфликт нуждается в новых подходах и в новых концепциях. Скажите, пожалуйста, есть ли у Китая какие-то идеи на этот счет?
Да, они, конечно, есть. Они были высказаны, собственно, и на этих встречах. И смысл все-таки, повторюсь, именно в том, чтобы договориться, решить вопросы за столом переговоров. И это вполне было реально. Именно поэтому я как раз и говорю, что вот это особенно... Ну, ладно, понятно, что там, может быть, лидер Палестины для американцев был не столь важен, а вот то, что Нетаньяху поехал в Пекин, да, или готов был еще, кстати говоря, встречаться, насколько я знаю, прямо вот чуть ли не в ноябре должна была быть его поездка, или даже сейчас в октябре поездка в Пекин, Но теперь она уже под большим вопросом, поскольку вот американцы, скорее всего, я все-таки считаю, именно так оно и было, сделали то, что сделали, натворили делов под как обычно они это делают, в огонь залили масло, перечисляя средства и одной стороне, и второй, и даже третий. Ну и теперь еще и подгоняя туда авианосцы, показывают, каким образом они собираются устанавливать свои порядки в этом регионе. Ну а у Китая это другой подход. Китай же не посылал туда никакой свой флот и ничего такого. У них подход дипломатический. И если это получится дипломатическим путем у Китая, то это нанесет колоссальный урон гегемонии США. Вот почему их это не устраивает, и они сделают все для того, чтобы сегодня там разжечь максимально конфликт.
Сергей Федорович, еще вопрос по позиции кооперации между Пекином и Москвой, между Китаем и нашей страной. На этот счет, как вы считаете, возможно ли при полном совпадении подходов и позиций между Москвой и Пекином выдвижение, опять же, новой миротворческой инициативы насчет разрешения палестино-израильского конфликта или арабо-израильского конфликта?
Ну, опыт есть. Мы уже последние десятилетия практически, более чем в 90% случаев мировой повестки абсолютно одинаковую позицию занимаем, голосуем одинаково и в Организации Объединенных Наций, на таких площадках, как G20, ШОС, БРИКС, да, в этом уже даже не говорю, там понятно, что мы фактически во многом определяем эту повестку. Но я уверен, что и в данном случае мы сумеем сложить наши усилия и слаженно, опять-таки, на дипломатическом фронте выступить с тем, чтобы... как, кстати, мы это уже видим, даже вот первые же заявления, да, которые прозвучали из уст президента России, мы слышим и из Китая, в том числе и Ивана, они ведь одинаково звучат, что, во-первых, не может быть никакого... какого-то чрезмерного реакции антигуманных действий ни с одной, ни с другой стороны. И, во-вторых, что надо немедленно останавливать огонь и сесть за стол переговоров с тем, чтобы найти некую формулу, по крайней мере. И, собственно говоря, основу тоже они называют, да, это границы 67-го года, вообще резолюция Совета Безопасности ООН. И, соответственно, даже столица в Восточном Иерусалиме это тоже называется как один из элементов этой формулы. Мы одинаково представляем эту ситуацию. Поэтому я уверен, что да, Россия и Китай наверняка сумеют сыграть гораздо более позитивную роль, чем США и их союзники, которые ничего другого, как заливать огонь бензином, как это было и в украинском конфликте, и почему было, продолжается. И как наверняка они сейчас себе представляют на Ближнем Востоке, вот они что-то другого не предлагают, а мы предлагаем все-таки мир, а не войну.
Сергей Феликсович, а скажите, может ли здесь пролегать линия консолидации? То есть могут ли к России и Китаю присоединиться арабские страны, страны глобального юга? И это тогда с вашей
точки зрения... Турция, Иран.
Да, Турция, Иран, это с вашей точки зрения может оказать такое давление на Израиль, что Израиль...
И США,
да, и согласиться вот с этими справедливыми достаточно предложениями по созданию палестинского государства.
Знаете, мне представляется, что да, именно так это произойдет. Хотя, конечно, вот те страны, которые вы перечислили, практически все, они больше на палестинской стороне, чем нейтральные, в отличие как раз от России и Китая. Вот в России и Китае я вижу более нейтральные, чем вот все перечисленные вам и страны. Но, тем не менее, даже в Израиле сегодня есть те люди, которые вообще понимают, что что-то совершенно странное происходит, и интересы людей, простых людей, что в Палестине, что в Израиле, фактически сегодня страдают из-за политиканства и каких-то игр политиков, которые готовы ради собственных каких-то интересов и далеко идущих каких-то планов вообще просто пожертвовать да, в том числе и мирным населением. И мы это все видим. Поэтому это может быть даже не только так, что вот в этих странах, но и в самом Израиле, я уже не говорю там, что про бедных жителей Газы, тоже будут приветствовать такие решения о том, чтобы все-таки найти некую схему, когда можно будет говорить о том, чтобы прекратить войну, а не ее продолжать.
Ну, по-моему, сейчас этой схемы вообще ни у кого нет, потому что, вот я сказал о консолидации, а получается-то это поражение Израиля, причем поражение экзистенциальное и катастрофическое. Они удерживали вот этот статус-кво в течение многих десятилетий, а сейчас вынуждены будут пойти на уступки. Более того, после того, как террористическими методами их заставили это сделать, что мне, кстати, тоже не нравится.
Понимаете, с одной стороны, если брать вот как в некий такой эпизод, то можно сказать, что да, это такое некое поражение Израиля. Но это очень напоминает, кстати, ситуацию на Восточной Украине, когда да. Вдруг, знаете, что решили, что в 22-м году вся история началась, как будто и не было 8 лет, да, обстрела этих территорий. Очень, вот очень напоминает эту вещь. Но на самом деле все прекрасно знают, что в определенном смысле Израиль – оккупант. Это земли, исторические земли Палестины. Они там жили всегда. Как это? Возьмите и давайте уступите и уходите отсюда. С чего это вдруг? Поэтому здесь решение должно быть все-таки такое, чтобы и еврейскому народу, и израильскому народу, и палестинскому народу было показано, что нет, есть решение, где вы будете жить мирно. И, в принципе, резолюция-то есть. И, кстати говоря, даже то, что мы говорим про 75 лет, ведь это же решение Организации Объединенных Наций, в котором говорится, что обеим государствам быть. Так почему одно ему быть, а второе не быть? Каким образом так в итоге-то вышло за все эти 75 лет?
Ну, потому что это 75 лет всех устраивало, так или иначе. Ну, одних почти меньше.
Не устраивало, война-то шла все время. Как это устраивало?
Всегда ну, вот она война. Какая-то была такая карманная. Сейчас она не карманная, она уже
так
серьезная.
Вот это не карманная, она стала только благодаря тому, что кто-то смешался извне. И это все увидели сегодня и понимают. Ну что вы, действительно детский сад, что ли? Что мы понимаем, что ЦРУ это все проспало, что ли? А размолчало, значит, потому что сами все и делали.
Интересная версия.
По-моему, это не версия, по-моему, это совершенно очевидно.
Спасибо большое, Сергей Феликсович.
Спасибо, Сергей
Сунакуев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну, тут чуть мы градус-то подбавили нашего диалога. Я думаю, что сейчас продолжим в том же ключе и пригласим к разговору Наталью Замараеву, старшего научного сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН. Кстати говоря, одну фразу да, про резолюцию ООН. Ну, а в случае с Минскими соглашениями, которые тоже подписаны, можно сказать.
Алексей, или там, здесь надо отметить, да, что везде, где, скажем так, бывшие колониальные державы выступают в качестве гарантов тех или иных соглашений, эти соглашения нарушаются именно этими же и гарантами в конечном итоге. Это универсальный подход, и не только по отношению и к событиям на Украине, и на Ближнем Востоке, вообще в целом это уже система такая подобного рода. Ну и да, и сейчас будем обсуждать, как к этому конфликту относятся в Индии и Пакистане. Хотя, мне кажется, про позицию Пакистана так или иначе на этой неделе достаточно активно мы слышали в свете проходивших там многотысячных акций в поддержку Палестины, что является достаточно традиционным для этой страны.
Наталья Алексеевна у нас на прямой линии. Здравствуйте. Мы вас приветствуем. Турал Керимов, Алексей Осин.
Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте.
Давайте попробуем разобраться, почему такой разный подход. Хотя тут понятно, да, вроде страны не очень дружат, Индия и Пакистан. Вот и к ситуации у них подход тоже довольно серьезно разнится. Или, может быть, какая-то другая еще версия есть.
Да, большое спасибо за вопрос. Я вначале хочу прояснить официальную позицию Исламской Республики Пакистан. Исламабад выражает обеспокоенность развитием ситуации на Ближнем Востоке. Это заявление было сделано Министерством иностранных дел уже 7 октября текущего года. Сообщается, что внимательно следит за развитием ситуации, вспышках боевых действий между Израилем и палестинцами. Ну и, конечно, выражает обеспокоенность эскалации ситуации. Самое главное, что потери человеческих жизней. Надо сказать, что Пакистан спокойно и последовательно выступает на протяжении многих лет за решение палестинского вопроса, то есть создание двух государств. И ключом, это является ключ к прочному миру на Ближнем Востоке. Надо сказать, что Исламабад неоднократно это подчеркивал. Что такое решение мира, путь к миру? Это решение палестинского вопроса, закрепленное международным правом, соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это создание суверенного государства Палестина в рамках границ 1967 года. И в то же время Пакистан призывает международное сообщество объединиться. Надо сказать, что Пакистан имеет дипломатические отношения с большинством государств, членов Организации Объединенных Наций, за исключением некоторых, ну, например, с Израилем. Я хочу отметить очень важную дату, что и государство Израиль, и исламское, и государство Пакистан было создано в 1947 году. Страны только лишь недавно отметили свое 75-летие суверенного существования. Но тем не менее, дипломатических отношений оно не имеет. Вот, например, был такой период, 21-22 годы, когда ряд монархий Ближнего и Среднего Востока, они восстанавливали свои дипломатические отношения с Израилем. И тогдашний премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью заявил, что подобный вопрос не стоит на повестке дня Исламабада. В то же время я хочу подчеркнуть, вот сейчас вы поймете, в чем здесь различие и в подходах, и сочетание близкое, допустим, с Индией. В то же время это Исламабад подчеркивает, что важность заключается сегодня для всех в следовании международному праву и выполнении резолюции Организации Объединенных Наций, резолюции Совета Безопасности. Вот для Пакистана сегодня невыполнение резолюций – это пример, это короткий путь к конфликту, к вооруженному конфликту. А выполнение резолюций, на чем Пакистан настаивает с 1948 года, это на выполнение резолюций Индии. То есть это вопрос еще и о Кашмире, проведение плебисцита. Поэтому здесь очень этот вопрос важен. Ну, конечно, это Пакистан, это вот официальная позиция. Что касается населения страны, то, конечно, они поддерживают мусульманское население. Это было всегда, они это проводят акции в поддержку, или, допустим, протестные манифестации во многих городах, в Исламабаде или вот в многомиллионнике в Карачи. Да, они так очень эмоционально это проводят. Но надо сказать, что Индия и Израиль имеют дипломатические отношения, имеют военно-техническое сотрудничество на протяжении уже многих-многих десятилетий. Индия и Израиль, Индия в частности является одним из финансовых инвесторов, и в то же время израильские компании активно участвуют в развитии экономики Индии. И отношения и визиты премьер-министра Моди в Тель-Авив недавние, они как раз и подтверждают это. Более того, но та и другая страна, Индия, Пакистан, они, конечно, крайне заинтересованы в развитии торгово-экономических отношений в целом с монархиями Ближнего и Среднего Востока. И вот сегодняшний конфликт, он вновь разделяет вот эти страны, Индию и Пакистан. Та и другая страна, конечно, выступает за немедленное прекращение кровопролития и в целом за ценность, поднимает вопрос о необходимости ценности человеческих жизней. Но та и другая страна, конечно, выступает за немедленное прекращение этого конфликта.
Но, тем не менее, Нарендра Моди единственное, что сказал, он вообще про палестинцев ни слова не сказал, а только лишь, что глубоко потрясен известием о террористических актах в Израиле. Наши мысли и молитвы с невинными жертвами, мы солидарны с Израилем в этот трудный час, я цитирую буквально. То есть, фактически, Моди повторил западную риторику, да? А, например, там Китай или там Пакистан или другие страны, они все-таки пытаются в разной мере дистанцироваться, оставаться на схватке и говорить, что мы против убийств мирных жителей как с той, так и с другой стороны. А здесь все-таки вот однозначная поддержка.
А, Наталья Александровна, насколько индийская внутренняя политика влияет на позицию Индии? Вот в продолжении вопроса Алексея.
Индийская внутренняя политика, ну, вы знаете, Индия, там 1,5 миллиарда человек, 250 миллионов – это мусульмане. Поэтому там подходы также разные. И в то же время есть выступления, если они не громкие, и как, например, в Исламабаде, то это объясняется. Другое дело, что, конечно, вот я еще обращаю внимание на позицию Нарендра Моди. Дело все в том, что тезис борьбы с терроризмом, он проходит на протяжении многих десятилетий во внешней политике Индии. И поэтому сегодня, конечно, этот тезис очень звучит громко для Нью-Дели. Это объяснимо. Но то, что он ни слова не произнес в официальном заявлении в адрес поддержки Палестины, но здесь я бы не стала так уж откровенно говорить, что это калька с западных заявлений западных лидеров, но с другой стороны, у него есть прямые дипломатические отношения с Израилем, и в то же время, я еще раз подчеркиваю, экономические и военно-технические связи Израиля с Нью-Дели, они очень крепкие, у них подписано несколько крупных контрактов, не надо, особенно в области ВВС.
Наталья Александровна, а как сказывается на позиции Индии наметившееся сближение, в том числе экономическое, с арабскими странами и монархиями Персидского залива? Ведь и недавно наследный принц Саудовской Аравии был с визитом, мы подписали пакет на миллиардные инвестиции, сотрудничество, и новый путь специй предполагается из Индии через арабские страны в Евросоюз и так далее. Как это влияет на позицию индийскую?
Вот вы как раз сами себе ответили своим вопросом. Дело все в том, что Индия, особенно при премьер-министре Нарендра Моди, особенно вот эти последние 4 года, это был такой прорыв наравне с Китаем. Здесь 2 прорыва. Не следует рассматривать вот такой прыжок на Ближний Восток Индии. И одновременно Китайская Народная Республика также вкладывает значительные инвестиционные средства в экономике монархии. Особенно если Китай вкладывает значительные средства в экономику королевства Саудовской Аравии, то Индия также вкладывает. Но там разные сектора экономики. Более того, вот, например, Индия и Пакистан, они сотрудничают за трудовые рынки монархии Ближнего Востока. Вы знаете, что значительная часть поступлений от работающих индийцев и пакистанцев на Ближнем Востоке – это одна из статей дохода обоих государств, и очень значимая, особенно для Пакистана. Поэтому здесь идет борьба рынков, борьба за сферы влияния. Также то же самое и Китай, особенно особенно программа Королевства Саудовской Аравии «Видение 2030». Здесь и железные дороги, и энергетические проекты, и инфраструктурные проекты. Здесь идет соревнование более высокого уровня. Китай – это китайская инициатива «Пояс и путь», а индийская инициатива – это как раз вот пояса специй и так далее.
Спасибо большое, Наталья Алексеевна. Наталья Замараева, старший Спасибо. Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН.
Более подробно, кстати, об отношениях Индии и Пакистана с Израилем я еще у себя в телеграм-канале напишу. «Разворот на Восток». Подписывайтесь, читайте, комментируйте.
На этом прощаемся. Удачи и счастливо.